Две награды кинофестиваля в Карловых Варах, специальное упоминание большого жюри и приз жюри Экуменического получил российский фильм «Другое небо», дебютная полнометражная работа Дмитрия Мамулия. Премьера прошла чуть раньше, в Сочи, на фестивале «Кинотавр». И, процитирую рецензента российской газеты, после показа режиссеру пришлось выслушать столько комплиментов самых превосходных степеней в свой адрес, сколько не слышал, пожалуй, здесь ни один дебютант за долгую историю фестиваля. А его картину уже назвали фильмом-открытием, которое случается, возможно, только раз в 100 лет. Таджикский пастух Али приезжает в Москву искать жену, которая уехала на заработки и перестала писать. Больницы, морги, пункты санобработки бездомных, публичные дома, лесопилки, где используется детский труд – такова география этой преисподней. Но «Другое небо» вовсе не социальная критика и не фильм о превратностях судьбы гастарбайтеров. Дмитрий Мамулия намеренно снимал город так, чтобы не было узнаваемых примет Москвы, а остался абстрактный мегаполис. На роль главного героя он пригласил непрофессионального актера из Франции. Его жену сыграла иранка, живущая в Германии, а их сына – 9-летний афганец. Актер – это Хабиб Буфарес, 60-летний тунисец, живущий в Ницце, по профессии строитель. Один раз он уже снимался в кино в фильме Абдулатифа Кешиша «Кускус и барабулька», получившем 3 года назад высшую французскую кинонаграду «Сезар». Дмитрий Мамулия искал героя среди гастарбайтеров в Москве, но, увидев фильм «Кешиша», понял, что на эту роль подходит именно Буфарес, человек закрытый, способный работать в кадре так, чтобы зритель не знал, чего он хочет и что чувствует. На экране мы видим в основном не события, а их последствия. Некоторые звенья истории пропущены. Режиссер стремился избежать банальных интерпретаций, ясных движений, простых выводов. Внимательный зритель, возможно, заметит ритмическое влияние замечательного фильма «Грузинские хроники XIX века». Дмитрий Мамулия называет себя учеником Александра Рихвиашвили. Еще одно имя следует назвать. Оно звучало на пресс-конференции после премьеры «Другого неба» в Карловых Варах. Режиссера и писателя Артура Аристокесяна, воспевшего в своих картинах «Святость нищеты». И третье имя, важное для контекста, Мераб Мамардашвили. Дмитрий Мамулия окончил философский факультет Тбилисского университета и 4 года был главным редактором литературно-философского альманаха «Логос». Его первым серьезным опытом в кино стал получасовой фильм «Москва». Мамулия работал над ним вместе с Бакуром Бакурадзе, тоже лента о семье гастарбайтеров из Средней Азии. Я познакомился с Дмитрием Мамулия за год до выхода «Москвы», и обстоятельства этого знакомства были весьма примечательными. Я работал на издательском стенде в ЦДХ на книжной ярмарке «Нонфикшн», и как-то раз на моем столе появился холщовый мешочек с таинственным черным клеймом. Развязав тесенку, я обнаружил бумажные ленточки с отпечатанными моностихами. Например, «Граф Сен-Жермен мог убирать трещины с бриллиантов». Читателю предлагалось собирать книгу самостоятельно, и книгой этой был первый сборник стихотворений Дмитрия Мамулия. Разговор после карловарской премьеры фильма «Другое небо» мы тоже начали с поэзии. Не случайно же, в конце концов, рецензент фестивальной газеты 3 раза в отзыве на эту картину употребил слово «поэтический».
Я бы хотел представить вас нашим слушателям прежде всего как поэта, потому что я думаю, что этот фильм – продолжение поэтических опытов. Это очередная книга стихов.
Наверное, да, если думать об отношении к языку. Что такое поэзия? Это некий, наверное, вход в существующее языковое пространство и попытка его разложения изнутри. В этом смысле любая языковая деятельность является поэтической.
Что такое поэтический кинематограф? Вопрос может быть непрофессиональный, но я думаю, что слушатель захочет узнать на него ответ. Что это такое? Как делать поэтическое кино?
Это слово вызывает не совсем правильные коннотации, потому что со времен Пазолини говорили о поэтическом кино, но чтобы содрать корку с этих смыслов и говорить об этом не терминологически, а говорить о сути, да, нужно как бы забыть этот контекст и понять одну простую вещь, что поэтическое кино — это не значит нереалистическое, потому что обычно, когда говорят о поэтическом кино, имеется в виду культуры, например, параджанов. Это некий поверхностный взгляд. Поэтическим может быть кино сугубо реалистическое. И мне кажется, например, «Земля без хлеба» Бюнюэля или «Земля дрожит» Висконти. Я специально привожу фильмы на грани, существующие на грани документального кино. Они поэтические.
Или «Земля Довженко».
Или «Земля Довженко», да. Это чистое поэтическое, гениальное кино. Кстати, я недавно пересмотрел. В чем же заключается этот смысл? Думаю, что заключается он в некоем отношении к миру, а не во внешних таких абрисных составляющих. А отношение, что это такое? Вообще, вот как возникала поэзия, да? Что такое поэзия? Если, допустим, посмотреть на Древнюю Грецию, существовал мир, в котором жили люди, и если этот мир достаточен, если он полностью достаточен, то никакой поэзии не нужно. Поэзия — это некая недосдача. Если мир недостаточен, в котором ты живешь, вот ты живешь, женишься, ешь, пьешь, развлекаешься, делаешь карьеру, что может человек еще делать, не знаю, ну, много чего делает. И вот все вот это, что существует в яви, вдруг оказывается, что это недостаточно. И тут возникает некий онирический мир, мир грязовица, который выстраивает некую иную вселенную, которая, как ни странно, противостоит этой вселенной, в которой он живет, некими трагическими знаками. То есть вот сейчас, вот проговаривая это то, что я сказал, можно извлечь некие такие импульсы или знаки опознаваемые. Это некая трагичность, это некое отстранение, некий уход, увиливание от этой реальности, которая постоянно тебя пытается ухватить. Я сейчас вспомнил почему-то замечательное изречение и могильную надпись «Сковороды». Это совершенно такой точный театр. И фамилия «Сковороды» в этом театре, и могильная плита, и надпись «Мир ловил меня, но не поймал». И вот это уже поэзия, вот все вместе. Поэзия — это надпись, поэзия — могильная плита, контекст. И все это вместе составляет некий поэтический взгляд. А поэты, которые пишут стихи зачастую и почти всегда, не занимаются поэзией. И поэзии нет в самой поэзии. Это, знаете, как Мераб Мамардашвили очень часто говорил, что философию не нужно искать в философских текстах. Ее там просто нет.
Говорит «Радио Свобода», гость радиожурнала «Поверх барьеров», поэт и кинорежиссер Дмитрий Мамулия. Мы беседуем в кафе после премьеры его фильма «Другое небо», участвовавшего в конкурсе Карловарского кинофестиваля.
Был другой фильм под названием «Другое небо». И это фильм, вдохновленный Полом Боулзом. Это фильм про Марокко.
Был такой фильм?
Конечно.
А где его взять? Я даже не слышал.
Правда? Ну вот, значит, вы идете одним и тем же путем, потому что это фильм о чужих в другом мире.
Ну, он,
нет, это фильм не по Боулзу, но фильм, вдохновленный Боулзом, потому что его сделал известный кинокритик Гевин Лэмберт, который жил в Марокко, который дружил с Боулзом. И я как раз подумал, бог с ним, с этим фильмом, но то, что идеи Боулза, конечно, вдохновляют, и это ваше.
Меня такое, конкретно нет, вдохновлял, в том числе, более того, не только вдохновлял Боулз, а просто я ушел от повествования в этом фильме. А изначально там была сцена даже взятая из Боулза.
Мы только что с Леной Стюшовой обсуждали сцену со смертью собаки. Это тоже Боулзовская,
Боулзовская, да,
вещь. Почему он сбил собаку?
Знаете, фильм построен так, во всяком случае, замыслился так, чтобы некий персонаж, Али, передвигался по как бы шахматной доске своей жизни, делал какие-то ходы и все время натыкался на знаки смерти, которые, как мойры, вдруг начинали бы взмывать в небо и вещать. Поэтому была попытка всегда уходить от чисто повествовательных структур. То есть, когда знак превращается в знак, когда он не несет некую конкретную структуру, в противном случае он прекращает быть поэтическим каким-то знаком, а начинает участвовать в жизни. И поэтому было очень важно, чтобы он, сбивший собаку, лишь смотрел в ее лицо, лицо смерти. И собака, в том числе, и не только собака, а как и в больнице, как и в морге, есть некие знаки, которые просто как бы поют свои песни.
Топография этого фильма, как частично, которую вы упомянули, она нас отсылает и к Артуру Аристокесяну. Это его мир, это мир невидимых маленьких людей, да, которые существуют вне того мира, о котором постоянно у вас говорит телевизор. Ваш постоянно телевизор рассказывает о свином гриппе, да, то есть о вымышленной катастрофе, которая на них наваливается. Да? Давайте чуть позже о гриппе, а я хотел спросить об этом мире. Как он пересекается с вашим собственным миром? Как вы его для себя открыли? Я понимаю, что для Артура это был какой-то специальный опыт, да, погружение в мир нищеты. Вы пошли по его стопам или как бы судьба сама подтолкнула в китайский публичный дом? Да?
Мое знакомство и дружба с Артуром, наверное, оказало на меня большое влияние, потому что Артур является тем редким человеком, который является проводником чего-то, каких-то очень значимых и важных символов или знаков. Во мне и до встречи с ним была ностальгия по этим вещам, но встреча с Артуром как-то оформила это, привела все эти какие-то, наверное, предчувствия в форме.
А его мир, вот этот мир подполья, подземелья, людей, существующих вне денег, да?
Хорошая очень, опять-таки, очень поэтическая метафора, вне денег. Это речь идет не о деньгах, как о конкретных деньгах, да? Да, наверное. Ну, я думаю, что это мир Артура в том же объеме, как и мир, наверное, Софокла, Эсхила, Шекспира, я не знаю, Боулза, того же Владислава Клима и Ницше и так далее. То есть и в кинематографе это, наверное, мир Бюнюэля, раннего Висконти. Более того, я, знаете, что мог бы здесь сказать, что никакого другого мира не существует. Есть только вот этот мир, и есть тысячелетняя или десятитысячелетняя традиция. Знаете, как вот у Борхеса есть замечательный рассказ «Письмена Бога», где можно узнать почерк, один почерк у Софокла, Шекспира и Кеведо. То есть и далее можно наращивать вне Борхеса этот почерк. И тут Артуру удается войти в некую дрожь этого пера, которым вводит, быть зеркалом для этого пера. Да? И мне кажется, что ничего иного, как только возникло такое существо, как человек, и не было в мире.
А мир, где Вацлав Клаус протестует против Лиссабонского соглашения, а мир борьбы с несуществующим свиным гриппом, о котором все время рассказывают вашим персонажам через телевизор?
Он фиктивен. Мы вообще живем в фиктивном мире. В таком мире, которого нет. И если мы не видим, что он фиктивен, то мы оказываемся тоже несуществующими. И поэтому дело, наверное, человека, я даже не буду говорить каких-то пафосных слов поэта или художника, посмотреть глаз в глаз этому миру, чтобы обрести свое существование. Но существует очень странная вещь. Это тема прямых и кривых зеркал. Кажется, что зачастую люди совершают ошибки, потому что им кажется, что прямое зеркало отражает в мире именно то, что он есть, объективный мир. А есть эпохи, огромные эпохи, в которых объективную, то есть действительность, отражают кривые зеркала. И есть люди с катастрофическим вкусом кривых зеркал. А Артур относится к таким людям так же, как и все издаваемые вами персонажи. Это персонажи, которые имеют в кармане это кривое зеркало, как в комнате смеха, разное. И ты везде видишь разные лица, и все они есть объективные зеркала. И, наверное, дело человека жить в этом мире, отраженном в этих зеркалах.
Здесь нужен еще какой-то шаг и какой-то поступок. Как московский интеллектуал оказывается в мире узбекских рабочих, нелегалов? Как он начинает снимать о них фильм? Это ведь непростое действие, да? Как он постигает их мир, как он встречается с ними, как он находит в них собеседника.
Чтобы лишить себя в этом ответе некого бахвальства, отвечу на этот вопрос. Давайте вот, если говорить об Артуре, то, что как для ренессансного художника, который художника из Ренессанса, или тем лучше из средних веков, который любит говорить Артур, который рисует модель какой-нибудь Грюневальд или как, не знаю, Ван Эйк, И эти люди являются моделями, знаками. Знаете, чтобы точно сказать, есть фигуры. Есть некие фигуры. Фигуры плача, фигуры отчаяния, фигуры. И главное, распознать эти фигуры, научиться их видеть. Тут совершенно не важно твоя социальная или ментальная, или какая-нибудь иная принадлежность. Тут важно уметь увидеть эту фигуру. И тогда возникает вот этот грюневальдовский Христос, который не Христос, который является фигурой чего-то другого. И даже страшно говорить о том, чего, потому что это могло бы разрушить само христианство, фигурой чего является этот Христос. И вот это зрение таких вещей, наверное, является именно возвращением себе себя.
Есть еще один персонаж или герой, или главный герой фильма. Это город, да? Это мегаполис. Вы специально не показывали Москву, это было важно, да, чтобы это был абстрактный большой город с другим небом. Да? Что для вас этот город значит? А там молох, который пожирает кого-то и дарует вдруг герою возлюбленную, да, и пожирает его ребенка. Что он? Ведь тема для вас, насколько я понимаю, одна из главных, потому что вы работали над фильмом «Москва» с Бакуром Бакурадзе, который был точно о том же, да, и Шульц, весь о том же.
Да, да. Город – это мир. Больше можно сказать, расширить это. И этот мир состоит из машин, неких машин. Поэтому, чтобы передать это ощущение, мы все время пытались входить только в функциональные пространства, в пространство машины. Это архаические пространства, несущие харизму, колоссальную харизму. Это больницы, которые производят знаки смерти. Это морги, это обитель трупов, это бордели, обитель плоти, обитель обмена плоти на деньги. Это рынки. И все это составляет лицо мира. Лицо этого лабиринта, по которому ты проходишь, и который пытается произвести вот некую менную практику, тебя разменять, конвертировать определенным образом. И ты проходишь, и удивительным образом, чтобы... Вот у Ортеги и Гассета есть такая мысль очень интересная, что о монашестве. Когда он говорит, что как возникло монашество? Оно возникло как... Когда он метафору такую использует, поэтическую. Когда на горизонтали места уже не было, потому что горизонталь полностью была заражена некими всеобщими институциями, Симеон Столпник залез на вертикаль. Но удивительным образом вот этот способ в современном мире, этот способ монашества, этот способ ухода, увиливания от мира, тоже полностью исчерпал себя, потому что общество, культура научилась ассимилировать другого, делать его частью системы. Поэтому очень легко можно представить такую экскурсию с Марса, например, в любой мегаполис, в Москву, где можно показать марсианину, с одной стороны, мэра города, а с другой стороны, персонажа Аристокесяна, как частью системы, нищего и бомжа. И оба составляют некую систему. Знаете, удивительно, что этот мир изменился уже за последние 20 лет, он таким стал. Вот, меняется катастрофически. Тогда, когда Артур снимал «Ладони», он еще был другим. Еще нищий еще являлся другим. А мир научился это тоже делать. Поэтому сейчас путь героя проходит через некую конвертационную систему, где он все время конвертируется, и в итоге потеря себя обретает себя.
Есть ли у вас желание разрушить этот мир? Вот ваш фильм вышел параллельно с, одновременно с фильмом «Лазница. Счастье мое», который как о том, что единственное возможное... Видели вы, да? Единственное возможное решение всего – это убить всех, да, русский дог, убить всех. В какой-то степени, может быть, потому что я смотрел ваши картины подряд, я несколько раз вспоминал, когда видел вашу картину, вспоминал «Лазницу», скажем, когда охранник хватает вашего героя, я думаю, должна быть сейчас какая-нибудь страшная, брутальная сцена, которая не происходит, там даже в этом приемнике к ним относятся невероятно бережно, да? Насколько решение, которое «Лазница» предлагает, вам близко, интересно, и насколько вообще это решение?
Я просто думаю, что дело в том, что всякое такое высказывание, авторское такое высказывание, во всяком случае, мне очень трудно увидеть автора, себя ли или вообще автора, как декларирующего некие свои воззрения. Потому что всякая декларация, она сразу имеет ощущение неправды. Она сразу несет некую в себе содержанием ощущения неправды. Поэтому для меня, вы совершенно точно сказали, Я избегал всяких таких шлагбаумных сцен, где смотрящий на картину мог бы зацепиться за смысл. Поэтому была попытка ускользания всегда. Но на самом деле я вам скажу, что это тоже в этом ничего нету нового. Более того, я хочу сказать, что, знаете, все картины, все и фильмы, и если взять картины художников и произведения Рабле или Данте, они выходят за пределы самого высказывания. И если этого не происходит, если ты можешь совершенно четко произвести дефиниции, определения, описать. Искусство ведь для чего существует? Чтобы создать такое ощущение, как молния в ночи, да, которую ты совершенно не можешь фиксировать. Да? А в сегодняшнем мире, в мире деталей и конкретных каких-то вещей, но это все уходит. Знаете, это я все время очень люблю высказывание Ахматова о Чехове. Я, несмотря на то, что я люблю Чехова, высказывание очень точного. Не выношу Чехова, говорю Ахматова. В нем есть что-то от колониальных товаров. Несет от него этим колониальным товаром. Она имела в виду такое совершенно такое скрупулезное отношение к деталям, где пропадает та же самая поэзия, о которой вы говорите.
То есть вы специально ограничиваете поле интерпретации с одной стороны и расширяете его бесконечно с другой стороны.
Да, безусловно, потому что всякая интерпретация, она просто-напросто... А вообще что такое литературоведение, книговедение? Это в основной своей массе. Это что такое? Это существует какой-то там в невидимом мире некий орган, система такая, такой массад такой, небесный массад, который хочет уничтожить. Вот пришел такой человек, как Ницше, например. Как его уничтожить? Потому что это опасный человек, да, или Бодлер. А встретиться лицом к лицу с Бодлером невозможно, потому что он повалит любого, потому что сила, которую он несет. Так вот, остался такой способ интерпретировать. То есть, как на рояле. Исполнить его по-другому. То есть, сказать, при том, повторить те вещи, которые он говорит, но не тем голосом, не тем восторгом, не тем отчаянием. И все, и нет Бодлера. И мы живем в мире, где нет Бодлера. И нигде нет Цветаевой, и нет Мандельштама. Потому что этот небесный орган научился посылать очень талантливых уничтожителей.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Наш гость – поэт и кинорежиссер Дмитрий Мамуля. На пресс-конференции после карловарской премьеры фильма «Другое небо» кинокритик Андрей Плахов спросил режиссера, считает ли он себя представителем нового поколения в российском кинематографе, видят ли единомышленников в профессиональной среде. Ответ был неожиданный. Дмитрий Мамуля сказал, что предпочитает держаться от российской кинематографической среды подальше и по возможности не иметь с ней ничего общего. Почему?
Тут, наверное, дело даже не в кино, а в пространстве. Пространство, которое сложилось, оно очень сильно конвенционально, оно очень сильно коррумпировано. Тут речь идет ни в коем случае не о коррупции прямой или финансовой, или какой-то другой. Это существует самый страшный вид коррупции, добровольной такой душевной коррупции, где все уже заранее продано. Продано на уровне ментальном. Когда человек проданный на ментальном уровне, продавший свой образ, говорит правильные вещи, значит, цитирует или воспроизводит знаки иного мира, эти знаки подлежат такой страшной инфляции, которая не снилась даже самому буржуазному виду, допустим, кинематографа или любого другого вида искусства. Поэтому внутри этого пространства всякого рода высказывания проваливает тебя в некий контекст, который вписывает тебя в эту систему и превращает твое высказывание в оружие и усиливает то, против чего ты можешь выступать.
Как быть режиссеру? Я понимаю, как быть там схимнику-отшельнику, но режиссер вынужден со своими бобинами пленки ходить из Сочи в Карловы Вары. Как справиться? Знаете, как спрятаться?
Знаете, в чем дело? А как раз и монаху-отшельнику нечего делать, потому что это тоже очень четко экспроприировано системой монашества. На это есть два ответа. Я не своими словами отвечу. Один мне очень нравится ответ у Мераба Мамардашвили, другой у Юлиуса Аяволы. Мераб все время говорил, что нужно быть шпионом, надевать шапку того места и того государства, где или всего того, которым ты являешься, и нести некую другую информацию. Потому что как только тебя опознает система как другого, она тебя сразу ассимилирует и делает бессильным, обессиливает. А второй ответ – это замечательная поэтическая предельная метафора Юлиуса Люси Айлолы «Оседлать тигра», да, где, собственно, она о том же, где ты живешь просто альтернативной другой жизнью и не выстраиваешь свой образ как образ другого. Еще недавно это можно было делать, и такими были и Цветаева, и Бодлер, и Мандельштам, где поступок был равен образу. Сейчас это совершенно невозможно, и дело человека, художника, поэта, любого человека, это быть очень сильно чувствительным к реальности, я бы сказал так, сейсмически чувствительным, чувствовать потоки Земли, которые происходят в глубинах Земли, потому что реальность, она такова, какова она есть, и ты совершенно не являешься независимым субъектом.
Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» на волнах свободы подошел к концу. Нашим гостем был поэт и кинорежиссер Дмитрий Мамулия. Его фильм «Другое небо» получил 2 награды на завершившемся в субботу в Карловых Варах 45-м международном кинофестивале. Передачу подготовили продюсер Лина Ширяева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
«Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске: смерть юриста Сергея Магнитского.